В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 декабря, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главная тема нашей программы. Предварительные итоги выборов в Госдуму не обещают «Единой России» конституционного большинства в парламенте. Оппозиция сегодня выйдет на акции в центре Москвы против фальсификации на выборах. Сегодня ожидается вынесение приговора по делу архангельских ученых-историков, которых преследует ФСБ. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Центральная избирательная комиссия представила журналистам более детальные предварительные итоги выборов в Государственную Думу 4 декабря. В парламент проходят 4 партии, больше всех голосов у «Единой России», но это большинство не дает доминирования в парламенте. Более подробно о том, что рассказали в избиркоме, мы рассчитываем узнать от Данила Гальперовича, который вернулся оттуда некоторое время назад. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. И, конечно же, первое, что сделал Владимир Чуров, когда он пришел на пресс-конференцию в 10 утра по Москве в центр избирком, это он попытался заразить всех своим чистым и светлым настроением. Он сказал «доброе утро», он вообще выглядел как-то так воодушевленно. Это было скорее контрастом с теми итогами, которые он объявлял. Во всяком случае, было очевидно, что, например, тем, кто лоялен партии власти, радоваться особо нечему, потому что действительно, собственно, из того, что Владимир Чуров рассказал журналистам, следует, что пока «Единая Россия» после обработки 96% бюллетеней и протоколов всех участковых избирательных комиссий не набирает в парламенте, по идее, точнее, на этих выборах она не набирает 50%. Но это, кстати, не значит, что у нее не будет половины в Государственной Думе. Давайте для начала послушаем про проценты Владимира Чурова.
В паре «Справедливая Россия» ЛДПР немного вперед вышла «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 13,22%. Немного отстает ЛДПР. За эту партию проголосовали по обработанным бюллетеням 11,66%. Патриоты России по-прежнему остаются на уровне около 1%. Коммунистическая партия Российской Федерации – это 19,16%. Яблоко, как мы ожидали, партия преодолевает 3-процентный барьер, то есть получает право на государственное финансирование пропорционально полученному количеству голосов. А также освобождается от каких-либо претензий по оплате бесплатного радио и телеэфира бесплатных газетных площадей. «Единая Россия» получает 30 386 360 голосов, и это соответствует 49,5% принявших участие в распределении голосов. «Правое дело» остается на уровне 0,6% от общего числа избирателей, проголосовавших за 7 партий.
Вот смотрите, какая хитрость. Действительно, Владимир Чуров сказал о 49, а не 50%, которые пока набирает «Единая Россия», но тут же буквально он пояснил, что, тем не менее, простое большинство, а это 226 депутатов, то есть 225, половина Думы плюс один, у «Единой России», скорее всего, будет. И это, видимо, происходит за счет того, что голоса избирателей, которые были отданы за партии, не преодолевшие 5%, барьер, они распределяются между теми партиями, которые в Думу проходят. И, соответственно, каждая из партий получает определенный бонус, и чем больше партия взяла, в принципе, свой процент, тем больше она получает и бонус. Вот давайте послушаем, что говорит Владимир Чуров про места в будущей Государственной Думе, примерное их распределение.
Предварительно «Единая Россия» может претендовать на 238 мандатов в Государственной Думе 6-го созыва, КПРФ на 92 мандата, если я не ошибаюсь, это почти двукратное увеличение. «Справедливая Россия» может претендовать на получение 64 мандатов, это тоже, по-моему, почти двукратное. Да, было 38, стало 64. ЛДПР было 40, в настоящее время может претендовать, по предварительным данным, на 56 мандатов.
Ну, в общем, конечно, большим любителям демократии в России это, скорее, информация должна доставить огорчение, потому что представьте себе на секунду, что Единой России для достижения, например, конституционного большинства нужно будет вступать в коалицию с коммунистами. В общем, что за решение из этой коалиции будет, предстоит посмотреть. Я спросил Владимира Чурова о том, как он реагирует на нарушения, которые были зафиксированы в Москве представителями разных масс-медиа, в том числе при помощи видеокамер, при помощи самых разных записывающих устройств, за которыми последовали обращения в прокуратуру. То есть самые конкретные подтвержденные случаи. Вот что сказал председатель ЦИК.
Для избирателей был организован просмотр документальных кинофильмов о живом Льве Николаевиче Толстом, прижизненные фильмы, отреставрированные, оцифрованные. То есть каждый избиратель, проголосовав, мог пройти в соседний кинозал и посмотреть вот все вот эти фильмы, которые остались со времен Льва Николаевича Толстого. Полный зал был.
Я, на самом деле, тут без безумия, что на самой пресс-конференции ЦИК, как вы только что слышали, что в нашем эфире не обошлось. Вот периодически Владимир Чуров говорил о вот таких вот развлекалов, как для электората, про живого Толстого показывали, и тут я слегка сам перепутал те голоса, которые я вам, уважаемые радиослушатели, хотел показать. Вот сейчас предварительная раскладка в Госдуме.
Вот мы об этом узнаем, когда они поступят в суды, если нас пригласят в качестве третьей стороны. Пока нам ничего об этом не известно.
Ну и, естественно, Владимир Чуров был спрошен о том, насколько эти выборы отличаются от предыдущих в 2007 году.
Эта кампания чище или грязнее?
У нас все кампании чистые.
Это вызвало некоторые улыбки в зале, и, конечно же, очевидно, что окончательные итоги будут подведены, когда Центризбирком получит уже бумажные протоколы с так называемыми синими мокрыми печатями, как выразился Владимир Чуров, и это займет еще некоторое время, несколько дней. Но уже сейчас основные итоги того, что объявил Владимир Чуров, ясны. Простое большинство «Единая Россия» получает в Госдуме. «Яблоко» не проходит в Госдуму, но получает госфинансирование и освобождается от выплат за предоставленное время и печатные полосы. Ну и, собственно, в Госдуме будут образовываться коалиции, как о том уже и говорил Дмитрий Медведев.
Данила, спасибо большое. Данила Гальперович сегодня побывал в избиркоме, где огласили более детальные предварительные итоги выборов в Государственную Думу 4 декабря. Сейчас избирком занят, так сказать, конвертацией процентов в мандаты, в количество депутатских мест, которые достанутся каждой из четырех партий, прошедших в итоге в парламент. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас 12:15 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в местные парламенты в большинстве регионов, по промежуточным данным, также лидирует «Единая Россия». По информации председателя Центральной избирательной комиссии, на данный момент в комиссию поступило 117 жалоб на нарушения в ходе голосования 4 декабря. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» получила около 1500 сообщений о различных нарушениях. Сегодня оппозиционное движение «Солидарность» проведет в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:30. Сегодня в 14:07 слушаете программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Что такое феминистское искусство и гендерное искусство? Художница или художник? И что думают о себе женщины-художницы старшего поколения? Почему они не готовы признаться в симпатиях к феминизму? А на эти темы в московском кафе «Март» рассуждают художницы, галеристки, арт-активистки. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас продолжается «Свобода в полдень». О реакции Соединенных Штатов на состоявшиеся в воскресенье выборы в Российскую Государственную Думу рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ход и предварительные итоги воскресных выборов в Российскую Государственную Думу получили заметно сдержанные комментарии в Соединенных Штатах. По состоянию на конец дня это событие не прокомментировал ни один американский политик. Тема не была первополосной и в американских средствах массовой информации. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что выборы в Государственную Думу можно рассматривать как референдум о доверии не только партии «Единая Россия», но и самому Владимиру Путину и его планам оставаться верховным политическим лидером России в течение, видимо, следующих 12 лет. И хотя голоса пока окончательно не подсчитаны, результаты выборов служат явным упреком со стороны избирателей, уставших от человека, который руководит страной более десятилетия, говорится в публикации. Как отмечает телекомпания CNN, несмотря на то, что путинская «Единая Россия», возможно, добьется простого большинства в Думе, общая статистическая картина свидетельствует о значительных потерях, понесенных партией власти. Если нынешние цифры точно отражают результаты выборов, то «Единой России» следует приготовиться к утрате большой части из ныне обладаемых ею 300 кресел в 450-местной Госдуме, считают комментаторы CNN. Другие американские СМИ цитируют некоторых российских экспертов, полагающих, что ощутимое падение популярности единороссов в глазах российского электората отражает падение популярности премьера Путина и фактически стало его личным поражением. Мэтью Рожански, заместитель директора российско-евразийской программы фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, не склонен преувеличивать влияние результатов думских выборов на предстоящие в марте выборы президента России. Завоевание партии «Единая Россия» меньшего численного преимущества в Госдуме, чем на прошлых выборах, может быть истолковано как некая жалоба или протест избирателей против системы как таковой. Но оно не обязательно бросит тень на самого Владимира Путина. Народ, проявив скорее общее недовольство, будет по-прежнему питать симпатию к национальному лидеру. Я не рассматриваю результаты выборов в Думу как важный сигнал того, насколько успешными для Путина станут президентские выборы в марте. Вместе с тем, по мере приближения этих выборов, определенные проблемы, перед которыми Россия сталкивается уже сегодня, будут звучать еще громче. Владимир Путин привык подавлять расхождения во мнениях в зародыше, когда откупаясь от критиков, когда отвлекающим маневром, а иногда действительно решая проблему. На проблемы, с которыми он столкнется до марта, Путину предстоит найти такие ответы, которые бы представили его на президентских выборах в лучшем свете. И все же не будет Не забывать, что российским избирателям свойственно воспринимать личность, особенно такую популярную, как Путин, совсем по-иному, чем институты и систему в целом. Скажем, партийный список «Единой России» в глазах россиян носит анонимный характер, и это усиливает протестное голосование. Однако, учитывая опыт персонализации истории Российской империи и Советского Союза, можно предположить, что многие россияне продолжают считать Путина лидером, отцом нации, и когда государство попросит, люди выйдут и проголосуют за него. В поддержку этого предположения агентство новостей Bloomberg приводит мнение бывшего российского премьера, а ныне оппозиционера Михаила Касьянова. Конечно, раздражение народа бьет через край, но Путин продолжит держать власть в своих руках. Конец цитаты. Газета «Нью-Йорк Таймс» также пишет, что воскресные выборы в Госдуму, судя по всему, открывают в российской политической жизни удивительную новую главу, отличающуюся активным использованием киберпространства. Корреспонденты пишут, что на протяжении всего дня выборов избиратели использовали камеры мобильных телефонов, фиксируя на видео грубую погоню за голосами, включая попытки подкупа, нарушение законодательства о выборах и другие манипуляции. Эти видеосвидетельства затем быстро распространялись в интернете. Газета отмечает, что в воскресенье были предприняты хакерские атаки на несколько российских политических веб-сайтов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Впечатлениями от нынешних российских выборов с нашей радиостанции поделился и автор нескольких книг о России, американский журналист Дэвид Саттер. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Каково ваше ощущение? Есть ощущение, что «Единая Россия» теряет позиции?
Да, безусловно, потому что все-таки эта партия имеет много способов, чтобы обеспечивать нужный результат. И факт, что они так серьезно проиграли, это значит, что, несмотря на все это, люди хотят выразить их протест. Я считаю, что это повышение голосования для коммунистов – это симптом недовольства, скорее всего, Средней России. Я не думаю, что коммунисты так драматично улучшили их ситуацию, просто независимо от этого. Это мне дает повод думать, что эта путинская система начинает расшататься.
Вы понимаете, почему это происходит? В чем основные причины?
Я думаю, что все-таки эта система был продукт манипуляции от самого начала. Фактически события начали играть в его пользу. Бум в ценах ресурсов, особенно нефть и газ, и другие ресурсы, которые Россия экспортирует. И этот рыночный механизм начал работать. Русские люди так долго ждали, что их материальная ситуация улучшится, что они будут жить более прилично, более как европейцы. И Путин был человек, который сидел там, когда это начало произойти. Естественно, люди начали просто поддерживать его, закрыть глаза на все вопросы. Но люди быстро привыкают к новым условиям. И сейчас это драматическое улучшение, которое было в 2000-х годах, не замечаешь. И люди уже видят, что Путин не собирается уйти, что люди вокруг него, они тоже никуда не уйдут, и что в стране нет возможности для политического самовыражения и решения, и накапливает напряженность, социальная, политическая, экономическая напряженность. Сейчас мы видим, что эффект бума, русского экономического бума, для которого Путин сумел принять и взять кредит, это уже теряет свой сил.
В эфире «Радио Свобода» американский журналист Дэвид Саттер рассуждал по поводу российских выборов и политической атмосферы в стране. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ученые Института экологии города сравнили состояние атмосферного воздуха в Москве и 8 густонаселенных столицах – Киеве, Париже, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Праге, Стокгольме и Берлине. Московский комсомолец ознакомился с этим исследованием и не без удивления сообщает читателям, что Москва заняла почетное 4-е место из 9 возможных. С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Валерия Шабаева.
Специалисты научно-исследовательского и проектно-изыскательского института экологии города провели сравнение по 5 загрязняющим веществам – оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, озону и мелким взвешенным частицам. Практически сразу стало понятно, что атмосфера всех мегаполисов сильно загрязнена диоксидом азота – основной источник выброса транспорта. Его концентрации нередко превышают нормативы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и установленные в Европейском Союзе. Самые большие среднегодовые значения этого вещества – 50 микрограмм на кубометр при пределе 40 – зафиксированы в Гонконге. Причина – не только значительный поток машин, но и высокая интенсивность солнечного излучения. Недостаток солнца спасает Москву еще от одной напасти – приземного или технического озона. Не того озона, который защищает планету от радиации, а другого – жестко отравляющего вещества. Он образуется, когда лучи света реагируют с веществами, содержащимися в выхлопных газах, и промышленных выбросах. Пешеходы, вдыхающие большое количество озона, начинают задыхаться, ощущать боль в груди, страдают также деревья и кусты вдоль дорог. Максимальное количество озона наблюдается в Стокгольме, более 1,5 ПДК, в Лондоне, Париже, Праге и Гонконге этого вредного вещества в атмосфере немного меньше. А вот в Москве среднегодовое содержание озона в воздухе оказалось чуть ниже предельно допустимой концентрации. Во всех мегаполисах, согласно исследованию, наблюдаются устойчивые тенденции снижения в воздухе оксида углерода. В воздухе Гонконга среднегодовые концентрации этого вещества за последние 6 лет снизились в 1,5 раза, в Париже в 4, в Москве в 2 раза. Российской столице нужно брать пример с Европы и вводить жесткие критерии качества топлива. Стабильно низкое содержание диоксида серы в Москве, Лондоне и Праге. Авторы исследования утверждают, что это вещество в российской столице не превышает 0,1 ПДК. Низкую концентрацию диоксида серы они объясняют небольшим количеством дизельного транспорта и хорошим качеством природного газа, который используют в качестве топлива. И, наконец, последнее подопытное вещество – мелкие взвешенные частицы. Их содержание в воздухе Гонконга почти всегда выше ПДК. В Европе на уровне 2,3 ПДК. В московской же атмосфере среднегодовое значение взвеси составляет 0,8 ПДК. Однако в некоторые дни их концентрация повышается втрое. Виной тому, прежде всего, некачественный асфальт, о который трутся некачественные шины. И почва, на которой не растет трава, и она разлетается при малейшем порыве ветра. К тому же московские почвы очень загрязнены, что усугубляет экологическую ситуацию. По обобщенным показателям, самый чистый атмосферный воздух в Стокгольме, на втором месте Париж, на третьем Прага. Москва заняла четвертое место. По каким-то позициям мы проваливаемся, по каким-то лидируем, отмечает ученый-секретарь Института экологии города Елена Корнева. Но четвертое место для Москвы, расположенной на сравнительно небольшой территории, с транспортом, который не всегда достигает даже уровня Евро-2, она считает прекрасным результатом. При этом отмечается, что состояние воздуха сильно зависит от географических и метеорологических параметров. Так, например, рельеф Москвы совершенно не способствует проветриванию. Северная и южная окраины расположены на возвышении, а между ними в центре замкнутая котловина. Центр накапливает загрязняющие вещества. Понятно, что львиную долю гадости вдыхают водители и пассажиры, торчащие в автомобильных пробках. Но в зону риска попадают и мамы с детьми, которые гуляют на природе. Зеленые зоны, как правило, расположены в поймах рек и других понижениях рельефа, закрытых от ветра. Прокомментировать данные Института экологии города я попросила председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова.
Нет оснований, с одной стороны, не верить этим всем сравнениям Москвы с другими городами, но я должен сказать следующее. Москва – огромный город, и от того, где вы берете места выбора этих проб для сравнения, очень много зависит. По картам Москвы видно, что примерно половина территории Москвы – это очень грязные территории. Это и север, и северо-восток, и юг, и юго-восток Москвы. Это все очень грязные территории. И объективно об этой грязи экологической говорит повышенная заболеваемость. Тут-то уж никуда не денешься. И раковая заболеваемость, и повышенная заболеваемость детей, и аллергии. Все это известно, и все это факты. И поэтому они, конечно, находятся в противоречии вот с таким бравурным утверждением, что в Москве атмосфера лучше, чем в большинстве городов Европы, и там и чуть ли не на четвертом месте по хорошести. Я, еще раз повторяю, нет оснований этому не верить, но я хотел бы знать, где брались эти самые пробы для сравнения качества воздуха и вообще состояния окружающей среды Москвы с другими городами.
Председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков о рейтинге загрязненности 8 крупных столичных городов, выведенном Институтом экологии города. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень». Сегодня ожидается вынесение приговора по делу архангельских ученых-историков, которых преследует ФСБ и обвиняет в разглашении информации личного характера. Сразу после выпуска новостей эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров комментирует итоги выборов в Государственную Думу, прошедших 4 декабря. Эти темы далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство в 2/3 голосов от общего числа депутатов. В Думу также проходит КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. «Единая Россия» лидирует и на выборах в местные парламенты в большинстве регионов. Глава Центра избиркома Владимир Чуров сообщил, что на данный момент в ЦИК поступило 117 жалоб на нарушения в ходе голосования 4 декабря. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» заявляла, что получила около 1500 сообщений о различных нарушениях. Сегодня оппозиционное движение «Солидарность» проведет в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. Вчера в российских городах были задержаны около 350 участников несогласованных акций оппозиции, из них 258 в Москве, сообщает МВД России. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. В Бонне сегодня открывается крупная международная конференция по Афганистану. Будет обсуждаться развитие страны после полного вывода войск НАТО в 2014 году. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил уверенность в стабильном развитии своей страны после вывода оттуда американских войск, намеченного на конец этого года. Президент Франции и канцлер Германии проведут сегодня переговоры по вопросу о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Евросоюза. Глава органов госбезопасности КНР, член политбюро китайской компартии Чжоу Юнкан предупреждает об опасности волнений на социальной почве в стране. В Хорватии на парламентских выборах победу одержала левоцентристская оппозиция. В Вашингтоне полиция арестовала более 30 активистов движения «Захвати Уолл-стрит». Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». «Единая Россия» по предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов не набирает конституционного большинства в парламенте. Это если и не политическая, то моральная победа над системой и, возможно, признак грядущих больших изменений. Об этом мы говорили с экспертом Московского центра «Карнеги» Николаем Петровым.
Та махина, которая находилась в состоянии покоя, она начала двигаться, и трение, сопротивление среды, оно очень разное в разных регионах и в разных частях одного и того же региона, и, естественно, столичные города, те города, где имеется большая критическая масса, где очень высок градус и интенсивность и политических дискуссий, и социальной активности, они реагируют в первую очередь, они идут вперед, а какие-то тыловые части, они пока ведут себя примерно так же, как вели 4 года назад. Вполне логично ожидать, что сейчас, через 4 года, когда прошел кризис и идет стагнация, результаты партии власти или партии, которая претендует на то, что она осуществляет власть, они ухудшаются, они улучшаются. Это естественно, и только благодаря очень сильной популистской политике правительства, которая продолжалась все эти годы, результат «Единой России» находится на достаточно высоком уровне, и в этом смысле она не повторяет судьбу других партий власти в других странах, которые, естественно, в результате кризиса сменились.
Политические последствия этих выборов, 4 партии, одна из которых набрала больше голосов, чем другие, но все-таки меньше, чем обычно, чем хотела бы, я имею в виду «Единую Россию». Вот политические последствия вот такого вот уменьшения доли «Единой России» в парламенте, может, и незначительного, можно назвать моральной победы, или это будет иметь и какие-то более серьезные последствия на дальнейшей политической жизни страны в течение ближайших 5 лет?
Я думаю, что политические последствия этих выборов очень велики, и они не столько связаны с изменением расстановки сил в Государственной Думе. Выборы зафиксировали, а отчасти и инициировали изменения общественных настроений. И в этом смысле я думаю, что таких выборов, как сегодня, мы больше в обозримом будущем не увидим, и уже следующие выборы, они будут гораздо более конкурентными, гораздо более жесткими, и те партии, которые в них будут принимать участие, это будут не просто электоральные проекты, а это будут реальные сильные партии, пользующиеся реальной поддержкой избирателей.
А что тогда будет происходить в ближайшие 5 лет, если вы делаете такой прогноз?
Я думаю, будет происходить реактивная политическая модернизация, когда власть, сталкиваясь с целой чередой кризисов для того, чтобы выжить, для того, чтобы обеспечить сохранение системы, вынуждена будет идти на изменения, усложнять ее, восстанавливать те элементы, которые были демонтированы, и вот та примитивная политическая система, где, собственно, нет места политическим партиям, где нет места и парламенту как таковому, где не нужны сильные губернаторы, она была построена несколько лет назад, когда ситуация была крайне благоприятна в финансовом плане, и когда казалось, что зачем нужны институты, можно купить популярность и на этом только основывать всю политическую систему. Сейчас ситуация другая, и все будет меняться по инициативе самой же власти.
То есть на все нужна политическая воля. Опять получаем спасибо не оппозиции, ее силе и рьяности, а спасибо власти. Как она хочет, так и будет в России. Те, кто сейчас у власти находится.
Я думаю, что вот модернизации сверху, на которую рассчитывали некоторые мои коллеги с приходом Медведева, мы ее не видели и не увидим. Но я считаю, что власть, она достаточно разумна и имеет чувство самосохранения. И из этого только чувства исходя, под давлением обстоятельств, в том числе и в результате растущей активности людей, граждан, избирателей, она будет идти на какие-то изменения.
Стоит ли власти бороться за самосохранение и вообще этим вопросом озабочиваться, с учетом того, что и срок Госдумы продлен на год, и президентских полномочий продлен, и вообще прогнозирует 12 лет одного президента? Какая уж тут боязнь?
Ну, дело здесь не в сроках календарных, а в том, что даже готовясь к этим выборам и на начальных этапах кампании, власть, как мне кажется, исходила из предыдущего принципиально иной модели, а именно, собираясь проводить целый ряд реформ после президентских выборов, она хотела выборы парламентские устроить по более конкурентной модели, обсудить на них какие-то элементы повестки дня, которые должны были потом реализовываться. От этого плана отказались, реформы отложили, но вопрос как был, так и остается. Тех денег, которые сохраняются сейчас, недостаточно для того, чтобы продолжать в полном объеме ту популистскую политику, на которой, собственно, «Единая Россия» сейчас и обеспечила свой относительно высокий результат. И, наконец, возникнет спрос на сильные фигуры, на авторитетных политиков, в том числе и на тех, чей авторитет никак не связан с участием в исполнительной власти, и, стало быть, возникнет спрос в том числе и на тех политиков, которых сейчас власть числит маргиналами, и политическая судьба которых через 2 года, мне кажется, может быть существенно иной.
Ну и напоследок снова к дню голосования. Мы наблюдали очень много сообщений в сети. Постоянно некое мнение бродило в интернете, в российском его сегменте, что «Единая Россия» набирает так мало, что если она наберет вот хотя бы даже те же 50, там, ну или чуть меньше процентов, это обязательно будет результатом вброса. Дает ли интернет-поток адекватную картину, происходящую в регионах? То есть не получаем ли мы через интернет искаженную картину вот этого избирательного процесса?
Я думаю, конечно, получаем, и искажения связаны не только и не просто с активностью, но и с тем, что в интернете, естественно, представлена не пропорционально страна и сельская местность, этнические республики, в первую очередь этнические республики Кавказа, то есть те регионы, где «Единая Россия» как раз и получает основную поддержку, они недопредставлены в интернете, и, в общем, логично даже понимать, что критика, что оппозиция гораздо более активно будут представлены, чем провластная позиция. Но при этом, мне кажется, что есть и определенный, и при этом достаточно высокий уровень нарушения.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров по поводу прошедшего накануне голосования по выборам в Госдуму России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Архангельске ожидается вынесение приговора по резонансному делу Михаила Супруна и Александра Дударева, составителей книги памяти о немецких спецпоселенцах и административно высланных в Архангельской области в 30-е и 40-е годы прошлого века. Органы ФСБ возбудили против составителей книги уголовное дело. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
В 2007 году по инициативе немецкого Красного Креста и общества «Этнические немцы» заведующий кафедрой отечественной истории Поморского государственного университета Михаил Супрун и начальник информационного центра УВД по Архангельской области Александр Дударев начали составлять книгу памяти о репрессированных и высланных в Архангельскую область немцах. Когда первый том был готов к отправке в немецкую типографию, у историков были изъяты архивы, жесткие диски и рукописи. Все это не возвращено до сих пор. Следствие считает, что Михаил Супрун, составляя базу данных спецпереселенцев, разгласил личную и семейную тайну ссыльных и их наследников, а начальник архива УВД по Архангельской области Александр Дударев превысил свои служебные полномочия, допустив ученого к документам по истории политических репрессий. Из 40 тысяч дел немецких спецпоселенцев, которые предстояло обработать, удалось составить базу данных на 5000 человек. 16-18 ноября в Октябрьском районном суде Архангельска прошли последние слушания и прения сторон. 5 декабря Александр Дударев должен произнести свое последнее слово. Михаил Супрун от этого отказался. Защита обвиняемых считает, что правовые основания для обвинения отсутствуют, прежде всего потому, что отсутствуют нормативные понятия «личная тайна» и «семейная тайна». Вообще-то сначала было намерение подвести составителей книги памяти под статью о разглашении государственной тайны, говорит Михаил Супрун.
Мы копировали материалы и пытались создать базу данных по 19-18 веку в Государственном архиве Архангельской области. Но директор архива заявил о том, что, дескать, Супрун делает это для того, чтобы чуть ли не за границу переправить. Но это тоже рассыпалось. Потом стали цепляться абсолютно за все.
Михаил Супрун уверен, что дело изначально было сфальсифицировано.
Меня арестовывают в час. В 4 часа вдруг звонят одному из потерпевших на дачу и по телефону берут у него показания. И все остальные 2 года следствия занимались сотрудники ФСБ тем, что искали из этих 5500 имен, собранных нами, тех людей, которые могут показать на суде. Это уже после возбуждения дела 15 человек все-таки были выявлены и которые вызвали на суд. Там, по-моему, половина тоже отказалась, половина заколебалась. В общем, судебного заседания 2-3 человека осталось. Многие не понимают, что от них хотят.
5 декабря дело Супруна Дударева не закончится, оно только начнется, говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Я заявил ходатайство суду и попросил направить запрос в Конституционный суд, чтобы они растолковали понятие, что ж такое личная семейная тайна. Но, вероятно, кто-то куда-то спешит. Поэтому суд принял решение отказать, только почему-то не сказали, почему.
На самом деле книга памяти – только предлог, а настоящее основание для преследования Михаила Супруна – его профессиональная деятельность, считает историк Кирилл Александров.
Я был одним, значит, инициатором вот публикации письма ученых, которые подписали более там 70 историков России в защиту этих двух, в общем, мужественных людей. Мы всегда думаем над тем, что вообще произошло и где корни, почему именно Михаил Николаевич Супрун, почему он стал объектом вот этой акции. Спецпоселенцам прицепились, потому что не к чему больше было прицепиться. Что такого сделал за последние 15-20 лет Михаил Николаевич Супрун, что могло действительно вызвать тревогу, тем более, если это заказ Москвы? У меня есть самое простое объяснение. Европейский суд по правам человека оценивает жизнь каждого погибшего спецпоселенца в 40 тысяч евро. Они могли побояться исков. Речь идет о колоссальной сумме. Но это, мне кажется, тривиально уж больно. А есть что-то наверняка другое.
Из обращения Фонда поддержки исторических традиций возвращения к президенту России Дмитрию Медведеву и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Указанное уголовное дело может поставить под угрозу научно-исследовательскую работу российских и зарубежных историков и иных специалистов по восстановлению доброго имени людей, в отношении которых тоталитарным политическим режимом были применены незаконные репрессии, и по восстановлению неизвестных до сих пор мировой науке и российским соотечественникам исторических фактов. Более того, указанное уголовное дело ставит под угрозу создание многих иных книг памяти. Если позицию обвинения по указанному уголовному делу признать правильной, то уголовными преступниками придется объявить многих историков и иных экспертов, причастных к созданию подобных книг, статей и монографий. Это, в свою очередь, будет препятствовать борьбе с фальсификацией истории, начатой под эгидой президента России. Конец цитаты. Впрочем, по мнению Кирилла Александрова, повсеместно чинимые препятствия желающим получить архивные документы, возможно, обусловлены не политическими, а коммерческими причинами, желанием архиводержателей самим публиковать документы, извлекая из этого выгоду. Нынешнее малое дело Супруна Дударева должно превратиться в большое дело за открытие российских архивов, говорит Иван Павлов.
Личная семейная тайна – это неопределенные понятия, хотя бы в какой сфере, ну, я не знаю, интимная сфера есть, медицинская тайна. Это настолько для них субъективно, а значит, у них настолько развязаны руки. Я считаю, что решение Конституционного суда, оно немножечко им свяжет руки. Это уже хорошо. Затем мы предполагаем обратиться в тот же суд за тем, чтобы он истолковал положение 25 статьи закона об архивном деле, которая тоже предоставляет возможность архивам ограничить доступ к материалам, содержащим личную семейную тайну.
Иван Павлов предполагает шаг за шагом уничтожить сами возможности для закрытия архивов. Адвокат сознает, что вполне возможно и обращение в Европейский суд по правам человека, так что предполагает в случае обвинительного приговора оспаривать решение Октябрьского районного суда Архангельска в областном суде, то есть начать прохождение всех российских судебных инстанций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Москва, 12:45, коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Сегодня оппозиционное движение «Солидарность» проведет в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День, когда можно было выбирать.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о первых результатах выборов в Госдуму.
Право автора.
Виктор Шендерович. Успеть все.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Далее в «Свободе» в полдень новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, сократил их продажи в ноябре на 17% до 42 тысяч штук. Такое сокращение спроса на продукцию компании в течение 1 месяца было отмечено впервые с октября кризисного 2008 года. За 10 месяцев «АвтоВАЗ» сумел продать 535 215 автомобилей. Это почти на 13,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Объемы поставок природного газа российским «Газпромом» в страны дальнего зарубежья, несмотря на экономический кризис в Европе, увеличатся по итогам 2011 года на 11%, до 151,5 миллиарда кубометров, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Для сравнения, в 2010 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил менее 139 миллиардов кубометров, сократившись в годовом исчислении на 1,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» предложила железнодорожным компаниям Франции и Германии образовать совместное предприятие для пассажирских перевозок между Россией и странами Евросоюза. Как сообщил вице-президент РЖД Михаил Акулов, сроки создания новой компании, а также доли партнеров в ней, пока находятся в стадии обсуждения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 ноября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 53 копейки, или примерно 86 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 13 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 15,3%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в течение ноября снизился с 9% до 8,6% экономически активного населения, сообщило Министерство труда страны. Это минимальный показатель за последние 2,5 года. Курс доллара на сегодня 30 рублей 81 копейка, на 4 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 48 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Германии вышла книга историка и политолога Акселя Вёлька «Россия. Что нового на Востоке?». Рецензенты утверждают, что это попытка со стороны взглянуть на судьбу российской модернизации, которую объявил нынешний президент Дмитрий Медведев. Кроме того, автор книги пробует предсказать, что будет после возвращения Владимира Путина на пост главы российского государства. С Акселем Вёльком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
В качестве эпиграфа книги вы взяли цитату из романа Федора Достоевского «Идиот». «Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать, а слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем». Конец цитаты. Чем вы объясняете свой выбор?
Я
На протяжении веков Россия пыталась найти собственный путь модернизации, не брала пример с западных стран, а использовала свои давние традиции. Поэтому российские политики часто ссылались на творчество таких классиков литературы, как Достоевский, Пушкин, Тютчев. То же самое делают сейчас и Путин с Медведевым. В ходе работы над этой книгой я понял, что Россию сложно понять рационально.
В книге вы цитируете комедию Николая Гоголя «Ревизор».
На основании собственных исследований, а также личных впечатлений, полученных мной во время поездки по России, могу сказать, что уровень коррупции в этой стране по-прежнему достаточно высок. Вот почему уместна ссылка на гоголевский «Ревизор». Путин назвал первоочередной государственной задачей борьбу с продажностью должностных лиц. В то же время, согласно составленному в прошлом году организацией Transparency International мировому индексу восприятия коррупции, Россия занимает 154 место из 178.
В своей книге вы подробно пишете о ситуации с правами человека в России, случаях административного давления на независимые средства массовой информации, уголовных делах, заведенных на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, юриста Сергея Магнитского, убийствах журналистов Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Вы не опасаетесь, что возвращение Путина в Кремль приведет к дальнейшему ограничению гражданских прав в России?
Это в значительной степени зависит от того, как будет развиваться социально-экономическая ситуация, в каких формах будет выражаться недовольство населения. Если начнутся массовые акции протеста, то Путин может задуматься об ограничении политических прав и свобод, в частности, права на проведение собраний. Что же касается убийств журналистов Политковской и Стемировой, то эти злодеяния в той или иной степени связаны с Чеченской войной, а вероятность новой Чеченской войны сейчас невелика.
Вы закончили книгу до того дня, когда стало известно, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост президента России. Для вас это стало неожиданностью?
Да, безусловно. Я, честно говоря, думал, что Путин все-таки даст Медведеву шансы довести до конца политику модернизации.
Немецкий интернет-портал Libri.de опубликовал рецензию на произведение Акселя Вёлька. Ее автор считает, что книга «Россия. Что нового на Востоке» заинтересует читателей, которые ищут ответы на вопрос, что последует за повторным приходом Владимира Путина к власти в качестве президента. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В декабре в Москву в рамках европейского тура вновь приезжает легендарный Пол Маккартни. На этот раз он выступит в спорткомплексе «Олимпийский». Его первый российский концерт состоялся в мае 2003 года на Красной площади, и тогда на выступление Маккартни побывали первые лица страны. Что планируется теперь, расскажет Мумин Шакиров.
Концерт, который 8 лет назад состоялся на Красной площади, несомненно, стал одним из главных культурных событий 2003 года, если не десятилетия. Сам легендарный Пол Маккартни напротив мавзолея Ленина на фоне собора Василия Блаженного поет «Yesterday», «Мишель» и «Back in the USSR». Это было необыкновенное зрелище. Десятки тысяч фанов подхватывают чуть ли не каждую песню из репертуара «Битлз». А в первых рядах сидят не кто-нибудь, а бывший чекист и президент России Владимир Путин, мэр Москвы Юрий Лужков, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Конечно же, сегодня такого ажиотажа нет, тем более, что в 2004-м Маккартни дал еще один концерт в Питере на Дворцовой площади. И все же это Пол Маккартни, на чьей музыке выросло не одно поколение российских битломанов. Глава промоутерской компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая и в этот раз привозит Маккартни в Москву, убеждена, что нынешнее его выступление будет заметно отличаться от концертов восьмилетней давности.
Это другой дизайн, другая сценография, какие-то, может быть, новые песни есть. Ну и потом это все-таки площадка совсем другая, Красная площадь, сейчас это Олимпийский. И, соответственно, мне кажется, и цена на билет у нас значительно более гуманная, чем была тогда, потому что тогда это большое количество простого народа не смогло попасть на этот концерт.
Будет ли и на этот раз устроена организаторами концерта встреча Маккартни с Владимиром Путиным, как это было сделано 8 лет назад?
Вы знаете, если это будет, то, мне кажется, это ближе к концерту будет известно. Они, собственно говоря, я думаю, общаются напрямую, если такое желание будет.
И ожидаете ли вы приход Путина на концерт?
Мне кажется, что все придут. Это такой артист, которого любят все. Я уверена, что придут все на концерт.
Появление Путина в общественных местах вызывает небывалый интерес. Особенно после того, как его освистали в Олимпийском. Кстати, где и пройдет концерт Маккартни? У вас, как у организатора шоу, нет ли опасений, что история может повториться?
Нет. Думаю, что ничего такого не произойдет. Пытать меня, если произойдет, бесполезно.
Это был организатор концерта Пола Маккартни Надежда Соловьева. Придет ли Владимир Путин на концерт Маккартни в спорткомплекс «Олимпийский»? На этот вопрос попытался ответить известный музыкальный критик Артемий Троицкий.
Во-первых, Путин, как известно, поклонник группы Любэ, а Любэ это далеко не Битлз. На концерт на Красной площади он пришел, потому что, было положено. Он в то время в Кремле работал, и прям под его окнами, можно сказать, происходил этот концерт. Я сидел совсем недалеко от Владимира Путина, периодически скашивал голову направо и за ним наблюдал. Сидел он с каменным лицом, никакого особого удовольствия от концерта явно не получая. В отличие, скажем, от Лужкова с Батуриной, которые сидели рядом с ним, и которые весь концерт хлопали, подпевали и вскакивали на ноги. Поэтому не думаю, что Путин придет в Олимпийский. Думаю, с другой стороны, что вполне может туда прийти Дмитрий Анатольевич Медведев, который, в отличие от Путина, неоднократно сознавался в том, что он рок-фэн. Так что для него Пол Маккартни, я думаю, значит больше, чем для Путина. К тому же не уверен, что он был на концерте Пола в Москве на Красной площади и в Питере на Дворцовой. Будут его освистывать или нет, я не знаю. Но, в принципе, Медведев не настолько одиозная фигура, как Путин, поэтому, может быть, его примут более благосклонно.
Это был Артемий Троицкий. Напомним, что 8 лет назад Владимир Путин не только пришел на концерт Маккартни, но и пригласил его в Кремль, где сэр Пол спел лично президенту России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Валерий Пройдаков. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Ночь после выборов. Как на экране подводили итоги? В студии телевизионные обозреватели Сергей Варшавчик, РИА Новости, Александр Мельман, московский комсомолец, медиа-аналитик Василий Гатов и писатель Сергей Шаргунов. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется вступать в коалиционный блок.
Страна отказалась поддерживать Единую Россию, и фактически они терпят...
В целом выступили мы неплохо.
В Лондоне очередь на голосование в посольстве России растянулась.
Есть отдельные недостатки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».